Доброе утро, дорогая церковь! Я надеюсь, это утро доброе для вас. Оно такое хорошее, солнечное, но немножко холодное. Холодно тут у вас, я вам скажу. У нас в Минске теплее. Хотя Минск находится гораздо севернее, чем Филадельфия. Что? Перебирайтесь к нам в Минск. У нас теплее будет. Ну, я шучу, конечно, вы не приедете, наверное, на всю жизнь. Но в гости приглашаю вас. С удовольствием, мы будем рады. У меня такая мечта даже, чтобы мы церквями нашими подружились. Потому что я много слышал о вашей церкви, мне ваша церковь очень полюбилась, даже никогда не быв у вас еще раньше. Потому что много слышал о вас и знаю, что, если можно так сказать, сердце вашей церкви, оно очень похоже на сердце нашей церкви. У вас даже порядок служения такой же, как у нас. Так что если вы приедете к нам хотя бы даже в гости, вы будете чувствовать себя как дома. И это очень, очень такое приятное ощущение, то, что я сейчас чувствую. Для меня очень трепетно быть здесь, и я благодарен Богу, благодарен вам, что Господь использует меня как Его инструмент для того, чтобы Его Слово светилось в нашем сердце, и я молился о том, чтобы это слово, которое будем мы слышать, которое будет нас побуждать к изменениям, чтобы оно пробуждало наши сердца, как Писание учит, вонзалось в наше сердце, не давало нам покоя, изменяло нас, чтобы мы все ушли с страстным желанием изменять свою жизнь, свои поступки, переоценивать себя. Это то, что Слово Божие делает в нашей жизни. Я думаю, каждое воскресенье здесь делает, и я радуюсь быть участником этого процесса. Как-то недавно я узнал о том, что на могиле очень известного американца Мартина Лютера Кинга выгравирована такая надпись интересная. Там написано «Свободен, свободен, наконец-то свободен». И я так подумал, ничего себе. Вот такая короткая фраза настолько ярко и точно описывает жизнь этого человека. И я тогда задумался, вот интересно, а что напишут на моей могиле? Ну, я не знаю, думали ли вы когда-нибудь над такой странной вещью, над таким странным вопросом, а что бы написали на вашей могиле? Ну, я не хочу, чтобы вы думали об этом, но я хочу, чтобы вы задумались над тем, а как бы люди вашу жизнь описали одной короткой фразой? Это очень важный вопрос, потому что он помогает нам взглянуть в сердце свое. Вот какой такой коротенькой фразой можно описать вашу жизнь? Баптист. Но баптисты разные есть. Вы знаете, есть такие баптисты, которые только называются баптистами. И абсолютно разные. Но а ваш характер, это риторический вопрос. Не обязательно отвечать, но можете задуматься. Это так интересно, знаете, потому что кого-то, может быть, из вас кто-то увидит и скажет, вот я бы написал этому человеку «тот, кто всегда рядом». Это тоже олицетворяет образ. Как вы живете, как вы поступаете. Или, может быть, кому-то из вас кто-то бы написал «вечно ноющий», «вечно недовольный». Это тоже может олицетворять ваше сердце, ваше поведение, вашу жизнь. Или наоборот, кто-то бы написал «вечно радующийся», тот, кто всегда радуется. Вот сегодня праздник, этот праздник радости, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. И это удивительное событие, ошеломляющее событие по своим масштабам. И, как уже говорилось здесь, такое очень яркое событие, спонтанное. Матфей говорит, весь город пришел в движение. А в городе, некоторые историки говорят, около миллиона евреев было тогда в Иерусалиме. Это просто невероятное количество людей, которые пришли в движение из-за Христа. И мы когда думаем об этом, думаем, ничего себе. А фарисеи и книжники, один из евангелистов говорит, они стояли, смотрели и говорили, ничего не успеваем, весь мир идет за ним. Это их оценка была того, что они видели тогда в Иерусалиме. И это невероятно радостный праздник, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Это радостное событие, это великое событие, это очень помпезное, очень славное событие. И когда мы думаем о всей Страстной неделе, мы знаем, что вглубь этой недели наступает мрак. наступает печаль, наступает великая драма. Христос умирает. Вы помните, как ученики были подавлены, как они были разочарованы? И эта толпа была разочарована. И этот же город через несколько дней кричал: «Убейте его поскорее!» И у меня вопрос: куда делась радость? Куда она испарилась? Что с ней случилось? Они готовы были кричать и радоваться, а сейчас они кричат: «Убейте его!» И я думаю, что вопрос радости – это очень важный вопрос. Не только сегодняшний день, вопрос каждый день. Как мы оцениваем свое сердце, радуемся ли мы? Я хочу, друзья, чтобы мы задумались на основании одного текста в Писании о том, что такое радость. Какова она и что кормит нашу радость? Какая бывает радость? Это тема сегодняшняя – практика радости. И когда я думаю о радости, я почему-то все время вспоминаю Павла. Апостол Павел – это был невероятно радующийся человек. Наверное, на его могиле я бы написал «вечно радующийся». Потому что, что бы ни случилось в его жизни, он постоянно радуется. И так интересно, что когда мы задумываемся, что питает нашу радость, и кто-то может сказать: «О, найти клад большой». И вот эта радость будет, знаете, в лотерею выиграть. Едешь здесь по дорогам, везде билборды, эти написано 40 миллионов, джекподы, и люди мечтают, они ожидают, чтобы что-нибудь такое свалилось им с неба, большое финансовое благополучие, вот тогда я буду радостен. И люди действительно так думают, я не знаю, может быть, вы так думаете, может, вы так думали, может, кто-то думает: вот жениться или выйти замуж, вот это радость. Дайте мне вот семью, и я буду счастливым или буду счастливой. И люди ожидают этого, думают, в этом настоящая радость. А кто-то уже женился, уже понял, что не всегда это и радость, и думает: ладно, мои дети послушные, верные Богу, видеть вот это настоящая радость. А кто-то, может, уже жизнь прожил и говорит: мне бы чуть-чуть здоровья. Уже ладно это все, уже проехали. И вот тогда я буду радостен. Потому что целыми днями на таблетках и на поликлиниках, на больницах – это не жизнь. И каждый думает в сфере своего сегодняшнего пребывания, что может принести ему настоящую радость. Интересно, что все, что я перечислил, не было у апостола Павла. Ни клада он не находил, не видел, как его дети растут, ни семьи у него не было, ни богатства, ни здоровья. Но он был невероятно радостным человеком. Я хочу поделиться секретом его радости. И этот секрет описан в послании филиппийцам в первой главе. Прежде чем мы будем читать этот текст, я хочу напомнить вам о том, как эта церковь вообще возникла, филиппийская церковь. Очень интересно она произошла, очень интересно она была основана, и об этом записано в Деянии в 16 главе. Мы прочитаем несколько стихов из 16 главы Деяний, с 11 стиха. «Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. День же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». Или не молитвенный дом в том смысле, как мы сегодня поминаем. Это было место, где люди собирались и размышляли о Боге. «И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слышала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас». Вот таким образом рождается церковь в этом городе Филиппы. И после этого, вы помните, что Павел некоторое время вместе с Силой оставался там, и как-то они шли по улице, одна женщина, рабыня, прорицательница, которая приносила много денег господам своим, она кричала: это дети Божьи, это те, кто верны Богу, которые проповедуют истину. И Павлу надоело, он ее исцелил. И ее хозяева, конечно, увидев, что доход огромный она приносила и теперь не приносит, они взбунтовались, подняли весь город, и Павла и Силу избили очень сильно и кинули в тюрьму. И помните, там было землетрясение в эту же ночь, и стражник хотел себя убить, потому что по римскому закону, если преступники сбежали, стражникам конец. И Павел его остановил, и он пригласил к себе домой, омыл их раны, он покаялся, весь дом его покаялся, они пребывали некоторое время, потом Вот эти вот все события, они повествуют о том, как эта церковь возникла. И Филиппы – это была очень богатая провинция римская. Они очень гордились тем, что они римляне. Туда даже многие отставные офицеры римские переезжали на пенсии жить. Там было красиво, роскошно, богато, комфортно жить. И они очень радовались этому. Поэтому, когда Римская империя стала гнать христиан, в Филиппах это происходило особенно жестко. Потому что они ненавидели все чуждое Риму. Они ненавидели церковь филиппийскую. И вот в этот момент, когда Павел им пишет, где-то через 10 лет после этих событий Деяния 16 главы, они очень сильно переживают в их гонениях. Церковь раздирает на куски власть. И Павел хочет их утешить. И он очень любит эту церковь, очень сильно любит. Смотрите, 4 глава он пишет: «Братья мои, возлюбленные и вожделенные». Он их так называет. «Радость и венец мой в Господе». Это то, как Павел говорит об этой церкви. Очень сильно их любит. И в 1 главе, в 7 стихе он говорит, что филиппийцы разделили узы с ним. То есть он знает, что многие отцы сидят в тюрьмах, дети и матери сидят дома, страдают. Страдают и от голода, страдают от каких-то переживаний, от того, что отцов нету. И за веру они страдают очень сильно. И Павел их поддерживает. И его желание и страсть не только поблагодарить их в том, что они жертвовали Павлу на служение. Это был их миссионер филиппийской церкви. Они постоянно присылали деньги Павлу, чтобы он мог заниматься служением. И Павел даже говорит в одном тексте: «Вы даже сверх сил». То есть вы даете больше, чем вы можете, чем у вас есть лишнее, даете на служение. Они были очень жертвенны. И не только поблагодарить он хотел их за это, но хотел их ободрить, показать им, что есть истинная радость. Потому что обстоятельства их жизни никак не намекали на радость. И поэтому фокус внимания Павла здесь, в этом послании, это радость. Это послание даже называют посланием радости. Интересно, что в Новом Завете слово «радость» 74 раза используется, только в глагольной форме. И вот в этом коротеньком, маленьком послании слово «радость» используется 16 раз. Представляете, почти четверть всех слов «радость» вот в этом послании. Такое послание радости. Очень радостное послание. И особенно удивительно, когда понимаешь, что Павел его в тюрьме пишет. Это тюремное послание. И кругом крысы, а он радуется и побуждает других радоваться. Это удивительно, это такая страсть у него. Давайте прочитаем этот текст. Это Филиппийцам 1 глава, с 3 по 6 стихи. Филиппийцам 1 глава, с 3 по 6 стихи. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас, всегда во всякой молитве мою за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Мы знаем с вами, что в мире есть два понимания радости. Есть радость такая земная, временная, и есть радость такая небесная, вечная. И люди часто путают эти две радости. Земная радость – это то, что недолго происходит. И если мы основываем наше счастье на этой земной радости, мы будем разочарованы, потому что эта радость улетучивается. Когда-то стареет новый дом, когда-то семья отделяется, дети женятся, и мы уже не видим их. Когда-то телефон становится старым, уже хочется новый. И все вот эти земные вещи, пусть даже хорошие, такие как семья, они не могут нам дать настоящую радость. Они могут нам дать только временную радость. Если мы на этой временной радости строим свое счастье, мы очень сильно разочаровываемся. И Павел как раз-таки, он концентрирует свое внимание на вечной, настоящей радости. И мы понимаем, что вот эта вечная библейская радость, это не какой-то такой, знаете, как иногда люди думают, аутотренинг, ты должен заставить себя радоваться. В Писании написано: всегда радуйтесь. Ну что ты такой угрюмый ходишь, как туча? Это неправильно, ты грешишь, ты должен радоваться, радуйся. И вот таким, знаете, приказным как бы порядком мы пытаемся сделать нас радостными. Но наша вера во Христа, она не фанатичная и не приказная, она истинная и естественная. Поэтому причины тому, чего Павел радовался, Они очень естественны, они конкретны. Были вещи, которые питали его радость. Его радость была искренней, он не заставлял себя показывать пример, что он радостный, и тем самым зажигать других радоваться. Это была настоящая, реальная, естественная радость. Я хочу, чтобы вы просто привкушали, о чем мы сейчас будем говорить, потому что мы как раз-таки об этом будем говорить. Как найти вот эту настоящую радость? Чем кормилась радость Павла? Почему он был таким радостным? Интересно, что многие библейские герои такие же были. Многие библейские герои, на которых мы хотим быть похожи, потому что они были похожи на Христа, потому что они являли истину, они также знали, что такое настоящая радость. И у них даже была некая борьба радоваться вот этой временной радости или все-таки фокус держать на настоящей нетленной радости, которая только может принести счастье. Вот для примера это Давид. Вы знаете, жизнь Давида, она такая была, ну, жуткая, очень жуткая жизнь. Полна разных трагедий, переживаний. И один из самых сложных периодов его жизни был, это когда он написал 41-й псалом. Я хочу несколько стихов прочитать из этого псалма, показать вот эту радость Давида и его переживания. Вы хорошо знаете, это очень известный псалом. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду, явлюсь пред лицо Божие». «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего, Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе земли Иорданские с Ермона из горы Цар. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Мы знаем, что этот псалом был написан тогда, когда, ну, наверное, самое печальное время было в жизни Давида, или одно из самых печальных времен, тогда, когда он убегал от собственного сына. И представьте состояние его сердца, когда его родной сын мечтает снести голову отцу. Вы представляете, какой кошмар, какая агония творится в сердце Давида? И вот в этих обстоятельствах, скрываясь от своего сына, он в этой печали пишет этот псалом. И он очень интересен тем, что он показывает искренность Давида, он показывает настоящую агонию его сердца, когда он сетует на Бога, говорит, чего ты меня оставил? Смотри, было время, я в многолюдстве в храм входил, было так прекрасно, торжественно, столько людей меня уважали, любили, а сейчас я просто как бомж бегаю по пустыне, скрываюсь от собственного сына, и это не жизнь, это кошмар. Это то, что переживает Давид, а потом его фокус. Что унываешь ты? Ты в чем счастье хочешь найти? В том, что тебе здесь на земле будет комфортно, ты будешь сидеть на троне и палочкой махать? Нет, только в Боге. Его фокус внимания на Бога. То есть Давид мыслил так же, как мыслил Павел. И вот этот секрет очень важно нам в каждом дне нашей жизни практиковать, чтобы радость наша была настоящей. И главный вопрос. Как Павел радовался? Где он находил вот эти силы для настоящей библейской радости? И в этом тексте, который мы прочитали, я вижу четыре аспекта, которые помогают Павлу радоваться, которые помогут нам радоваться. Это очень важные, очень практичные аспекты, которые помогают каждый день мне быть радостным по-настоящему. Не заставлять себя, а по-настоящему и искренне. И первая радость, о которой говорит Павел, это радость воспоминаний. Смотрите, третий стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Павел радуется, потому что ему есть что помнить. Он вспоминает эту церковь, он вспоминает этих людей. И эти воспоминания дают радость. Они очень важны. Это хорошие воспоминания. Не плохие воспоминания, а хорошие воспоминания. Он вспоминает, как он пришел в Филиппы, как он встретил этих людей. Он вспоминает, как эти люди каялись, как они приходили ко Христу, как их жизнь менялась. Как этот стражник покаялся, как весь его дом, как он быстренько организовал эту домашнюю группу у себя дома. И Павел там оставался, он его угощал, кормил, омывал его раны. Вот эти все события он вспоминает, и радость, потому что он видит, какой он Божий инструмент. Это приносит ему радость, это питает его радость. А у нас в церкви много разных семей есть, и у каждой, конечно, своя история, так же, как и у вас, наверное. И одна из семей в нашей церкви очень такая сложная и в то же время дорогая моему сердцу. Это довольно молодая пара, которая покаялась и приняла Христа 3 года назад. Это вместе муж и жена, они приняли крещение 3 года назад. И у них 2 парней, 2 детей. И после того, как они крестились, муж Юра, он впал в наркотики жутко, просто так сильно. И мы пытались вот на протяжении 2,5 лет вот этих его христианской жизни, если можно так сказать, вытащить его с этих наркотиков. Он в 6 реп-центрах бывал. И в Беларуси, и на Украине. И много-много очень страдали, и церковь страдала, и мы переживали, много молились, много встречались. И он приезжает с реп-центра, 2 месяца переживает и опять на иглу. И опять мы заботимся о его семье, мы практически церковью помогаем и кормим его семью, потому что маленький ребенок. И вот это все вот такое, знаете, очень-очень тяжелый винегрет событий происходит, длинный, и никогда не видишь конца, что дальше будет. И вот сейчас, вот 4 месяца назад он приехал с реп-центра, и мы все смотрим и молимся, и думаем, чтобы дальше не произошло что-то. И мы не знаем, насколько этот человек в своей борьбе будет противостоять греху и будет следовать за Христом. Но когда видишь эту радость, когда человек восстанавливается и имеешь эту надежду, ты вспоминаешь об этом, это кормит твое сердце, это кормит тебя настоящей радостью. Ты видишь, как Бог действует вокруг, как Бог действует в жизни разных людей и тебя использует. И это вот то, что чувствовал Павел. Он говорит, я молюсь о вас, вспоминаю, мне так радостно, потому что вот эти вот все вещи происходят, люди меняются, Бог меняет, Бог приводит к себе таких, которых уже никаких надежд нету. И никакой уверенности нет, но Господь это делает. Это радость воспоминаний. Это радость воспоминаний настоящей христианской, верной Богу жизни. Мы очень забывчивы, друзья. Мы очень забывчивы. Почему-то мы очень-очень быстро забываем важные вещи. Именно поэтому Господь нам дал вечерю, чтобы мы помнили Евангелие, чтобы мы напоминали своему сердцу, кто за нас умер, сколько, как дорого мы стоили. И это помогает нам держаться Христа каждый день. И Христос знал, нам нужно напоминание. Вы заметили, чем отличаются новообращенные верующие от долговерующих? Есть такое интересное отличие, которое часто можно наблюдать. Я не знаю, как у вас, у нас так точно это есть. Когда видишь новообращенного, он такой радостный всегда, такой аж светится. Он энергичный, он хочет что-то делать. Он хочет быть чему-то посвящен, он так радуется, славит Бога. А кто долговерующий, очень часто бывает такое, что он такие угрюмые, все плохо, жизнь не та, и такая печаль. И вот этот контраст, он ярко виден, постоянно виден. И я думаю, что вы никогда не увидите, как новообращенные сеют какой-то конфликт в церкви. Или какое-то разделение, там, какие-то проблемы. Вам нужно быть долговерующим, чтобы это делать. И знаете, в чем причина? Потому что мы забываем. Мы забываем, кто нас спас. Мы забываем, как дорого мы стоили. Мы забываем, как Господь привел нас к себе. Мы забываем те драгоценные времена, когда Господь использовал разных людей, в том числе нашу церковь, чтобы вырвать нас из этого ада. Мы забываем. Поэтому очень важно вспоминать. Вспоминать истину Божью. Вспоминать, как Господь действовал в нашей жизни. Вспоминать, как Он использовал нас для славы Своей. И это дает нам настоящую радость. Это первое. Второе – радость заступничества. А в следующем стихе, в 4-м, Павел говорит, «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Павел был заступником церкви в Филиппах. Он думал о них. И согласитесь, это немножко неестественно для людей современности. Это неестественно для меня. Я всегда хочу думать о себе. Чтобы мне было лучше, чтобы мне получить выгоду, чтобы мне позаботиться о семье своей. Знаете, есть такое понятие семейный эгоизм, когда мы говорим, ой, это я не ради себя, это ради семьи. Но на самом деле в контексте всего этого ради себя. Потому что моя семья – это и есть я. И все равно мы тянем одеяло на себя, все равно мы стремимся угождать себе всеми силами, искренне, неискренне, громогласно или негромогласно. Но Павел, он держал фокус на других, он имел заступническую молитву, он молился о них. И это очень важный элемент, который помогает нам избавиться от самолюбия, это антисамолюбие. Держать фокус на других людях, не на себе. И это второй секрет, который помогает нам настоящую радость иметь. Заботьтесь о других, заботьтесь о наших ближних. И Павел об этом радовался. Третья радость – радость участия в благовестии. Это очень важный пункт. Это очень важный элемент, который помогает нашу радость сделать настоящей. Это радость участия в благовестии. В 5 стихе Павел говорит: «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Павел радуется, что они благовествуют. От первого дня, как они покаялись, и до сегодняшнего дня. Это уже где-то 10-12 лет, как эта церковь была основана. И все 10-12 лет они благовествуют, 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 благовествуют. И это кормит их радость. Это приносит в их сердце настоящую, нетленную, вечную радость. Это третий секрет. Я помню, много лет назад, когда были вот эти, знаете, 90-е годы, в бывшем Советском Союзе была такая лавина евангелизаций. Много-много всяких евангелистов приезжало, церкви организовывались, снимали кинотеатры. Тогда моя жена покаялась. И интересно, что вот через некоторое время, там несколько лет, как я покаялся, моя жена покаялась, нам там было по 17, может, 18 лет, вот эти вот шумные евангелизации коснулись нашей церкви очень активно, и мы ходили по домам, раздавали приглашения вместе с ним. Мы тогда еще не думали, конечно, что через годы мы поженимся, будем одной семьей, но я вспоминаю просто эти моменты, когда вот мы неделю за неделей, там 10-20 дней, каждый день по вечерам, мы ходили по домам и приглашали людей на евангелизацию. И разные люди открывали двери. Некоторые там налетали на нас, некоторые православные там открывали дверь, увидели баптисты, и они сразу перекрещивались, очищали себя, обряды всякие делали, потому что как нечисть пришла к ним какая-то домой. Вот. И разные. Некоторые люди с радостью воспринимали, некоторые хотели, и некоторые приходили. И вот эти вот все моменты, я вот сейчас вспоминаю, как я остыл от этого. Время прошло, знаете, занят, много забот, много служения. И вот как хорошо было бы сейчас взять просто Евангелие какие-нибудь или брошюры и идти и людям рассказывать о Христе. И видеть, как Господь спасает грешников. И вот, друзья, у нас мало радости, потому что мы это не делаем. Или мы это делаем редко. Мы это делаем нечасто. Но именно это приносит радость. И Павел говорит, это фокус внимания на благовестие, оно несет радость. Оно дает радость. Оно показывает, как Господь через нас действует. Это удивительно, это очень ценно, очень ценно. Потому что Филиппийская церковь, она участвовала в этом благовестии. Она давала деньги Павлу. Помните, они послали Епафродита. Это, возможно, один из служителей церкви был. И он принес деньги Павлу в тюрьму, и Павел пишет письмо вот это филиппийцам. И Епафродит едет назад к своей церкви и везет это письмо, они читают. Они очень сильно участвовали и материально, они участвовали молитвенно, они участвовали своими телами, своими руками, шли и говорили людям. И Павел говорит, какая радость для меня, что вы это делаете, потому что это фокус, это секрет, это секрет нашей радости. И мы должны также стремиться изо всех сил, изо всего сердца делать это. Это радость, друзья, это большая радость. От первого дня даже до ныне и до сегодняшнего момента. Итак, какую радость мы имеем с вами? В чем наша радость? Есть ли у вас радость от воспоминаний? Есть ли вам что-то вспомнить? Как Бог действовал в вашей жизни? Как Бог действовал через вас в других жизнях, в жизни других людей? Если есть, это питает вашу радость, настоящую радость дает. Господи, ты так велик. Ты меня, такого червяка, использовал для того, чтобы прославить Твое имя, для того, чтобы покаялись эти люди. Да кто я такой? Я просто пыль, а ты, Господь, такое величие являешь через меня. Это радость, это настоящая радость, когда у нас есть что вспомнить. А есть что вспомнить, друзья, только тогда, когда мы что-то делаем. Когда мы приходим и 20 лет сидим на одном стульчике, мы просто занимаемся религиозной деятельностью. Но это не христианство. Если у вас такое в жизни, то я призываю вас иметь радость участия. служите, славьте Бога, ищите, что вы можете сделать, чтобы поклоняться Ему во всей красоте. Тогда вы будете склонять свои колени каждый вечер и радоваться: «Господи, какие же ты чудеса творишь!» Землетрясение происходит, стражники каются. Люди собрались у реки поговорить. Помните, эта женщина Лидия, она, кстати, была неверующей, интересно, написано, чтущая Бога. Она была религиозной, она чтила Бога, но она была неверующей, потому что она покаялась потом. Вы помните, да, 16 глава Деяния? Лидия, чтущая Бога, и Господь открыл ее сердце, и она приняла Христа. Поэтому очень, очень легко быть религиозным, очень легко свою жизнь омотать какими-то таким религиозным действием, религиозными элементами, и при этом быть неверующим, даже благочестивым и неверующим. Но мы должны стремиться к тому, чтобы настоящая вера была в нас. Поэтому если вы чувствуете, что ваша жизнь наполнена просто религиозностью, вам нужно покаяться и принять Христа в свое сердце, иметь страсть и радость от того, что вы дитя Божие. Это вы знаете. И это воспоминание, радость заступничества. Может быть, нет радости в жизни, потому что фокус моего внимания всегда на мне. Может быть, я ни о ком не думаю, ни о ком не молюсь, никого в гости давно не приглашал. Вот представляете, пригласить какую-то семью в гости, пообщаться, поговорить о проблемах, увидеть нужды человека, увидеть, как Бог действует в его жизни, дать какой-то совет хороший, смотреть, как он меняется. Это же такая радость. И, может быть, этой радости нету, потому что у нас нет участия в жизни друг друга. Я был у вас на одной из ваших малых групп. Такое классное время, такое приятное. Такие люди замечательные. И я думаю, что у вас все группы такие, конечно. И это радость быть в общении, видеть, как люди молятся друг за друга, как они жертвуют время, как они жертвуют свой дом, как они жертвуют свои силы, свое сердце, отдают друг другу. Это радость. И вы, когда уныние приходит, подобно тому, как было уныние у Давида, у Павла, вы вспоминаете, что Бог продолжает свое дело, что у меня есть домашняя группа, у меня есть люди, за которых я молюсь, о которых я переживаю, которые продвигаются через какие-то трудности. И я участник этого дела. Бог мне позволил быть. И это настоящую радость дает. Это не земная радость совершенно, это радость заступничества. И это радость участия, участия в жизни друг друга. Просто расставлять стулья в воскресенье, там, если нужно где-то, в воскресной школе. Или приносить сюда цветы, или помогать в воскресной школе. Любое служение может приносить настоящую радость, если оно посвящено Богу. Это тоже радость, огромная радость. Поэтому фокус Павла – радость помнить, радость молиться, радость участвовать. И четвертая радость – это радость ожидания. Павел обращает внимание в шестом стихе на будущее. Давайте его прочитаем. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Интересно, что Павел не концентрирует внимание церкви на сегодняшнем. Он не говорит, что «ну, вот у вас плохо, нужно, чтобы было лучше». Он переводит их внимание на будущее церкви. И это еще один секрет, который помогает радоваться, потому что в обстоятельствах в этой церкви в Филиппах нечему было радоваться. Внешние гонения и внутренние разделения. Там в церкви были проблемы. Там были, помните, две женщины, которые думали, что они пастора. Они там мутили воду очень-очень сильно. И Павел к ним прямо обращается и прямо имена называет. Вот. И это одно из тех элементов, которые помогают нам видеть, что в церкви были проблемы. И когда верующий человек смотрит на такую церковь, говорит: «Господи, что же это за жизнь такая? Вокруг нас гонят, и внутри такой кошмар творится. Где же есть истина? Где есть ты?» И Павел говорит им: «Ну, в этом грешном мире иногда бывает так, что мы никогда не увидим никакой радости. Но наш фокус внимания не на этом, а на будущем». Поэтому он говорит: «Будучи уверен, я уверен в том, что начавший в вас доброе дело совершит его даже до дня Иисуса Христа». То есть кто начал дело? Господь, конечно. Павел понимает, что не он создал церковь. Он понимает, что Господь начал, что Господь пробудил сердце Лидии, что Господь открыл сердце стражника, что многие другие люди покаялись, и церковь живет и растет, и все это Божье дело. Это совершенно не наше дело. Мы всего лишь инструмент в Божьих руках. И Павел этому радуется, и он говорит, что тот, кто начал – Он закончит, обязательно закончит. В 28 стихе он говорит: «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибли, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать». И опять фокус внимания, он обращает их на будущее. «И сие от Бога». Что от Бога? Веровать. Это Господь созидает церковь, и Он помогает им понять, что не от людей все зависит, не от римской власти, не от Барака Обамы. Ничего не зависит, все зависит от Бога. И если ваш фокус внимания на политике, на том, чтобы здесь все изменить и сделать лучше, вы разочаруетесь. Один гнилой сменит другого гнилого. Они будут, может быть, немножко разные по гнилости своей. Но это люди, здесь нет никакой радости и счастья, поэтому секрет Павла на будущем, какая церковь будет совершенная на небесах, это очень важно помнить и держать фокус свой на ожидание. И это четвертый секрет, это четвертый секрет. До дня Иисуса Христа мы держим наш фокус внимания на нашем Господе, потому что тогда будет настоящая радость. Она не в том, что сейчас, она в том, что будет. Она в том, что будет. Поэтому если есть печаль в сердце нашем, то мы должны задать себе вопрос, что мы можем вспомнить, как Бог действовал в нашей жизни? Есть ли у нас радость в воспоминании? Мы должны вспомнить, есть ли у нас радость заступничества? То есть болеем ли мы, переживаем друг за друга? Любим ли мы друг друга? Узнаем ли мы нужды друг друга? Есть ли у нас радость заступничества или мы только о себе думаем? Если только о себе, то радости не будет, она уйдет. Есть ли у нас радость участия? Что мы делаем? Каким мы являемся инструментом для Бога? Если мы не являемся инструментом для Бога в нашей церкви, здесь, сегодня, то нам нужно присоединиться, быть служителями Ему, потому что это несет настоящую радость. Это несет настоящую радость. И радость ожидания. Фокус не на сегодняшнем, а фокус на будущем. Потому что там будет все совершенное. Там будет все радостное. Пусть Господь благословит нас, друзья, иметь вот эту настоящую радость. Не держаться за временную радость, но настоящую Божью радость. И мы будем расти, будем меняться, будем других менять вокруг нас. И Бог будет преображать нас в свой образ. Это Его мечта, это Его цель. Поэтому Он иногда нас палкой бьет, иногда нам трудности посылает. Это Божья цель, чтобы мы освящались, чтобы мы менялись и приобретали настоящую радость в этом. Друзья, пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся.